говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Мы обсуждаем наиболее заметные публикации в российской прессе. Сегодня публикация о шокирующей видеозаписи в интернете казни двух человек. Еще два дня назад любой посетитель интернета мог в деталях посмотреть эту казнь двух молодых людей, как сейчас говорят, восточной внешности. Мы не можем себе позволить из разных соображений пересказать эти детали, не можем позволить себе даже десятую часть того, что позволил очень популярный портал, обнародовавший эту запись. И вот о степени допустимости в интернете на примере этого из ряда вон выходящего события мы сегодня намерены поговорить с нашими гостями. С первым заместителем главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андреем Дятловым.
Добрый день.
Специалистами в области интернет-права Ильей Расоловым. И в области международных отношений Тимуром Музаевым. И, конечно, с вами наши уважаемые радиослушатели. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода, а также прислать сообщение на электронную почту, читаю адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете послать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Обсуждение начнем с фрагментов из публикации в газетах. Начнем с «Комсомольской правды». Вот что пишет «Комсомольская правда» по этому поводу, тем более, что сегодня находится в студии ее представитель. В понедельник в списке самых популярных записей в интернет-дневниках Яндекса на первом месте с утра висел жуткий, шокирующий, выставленный на всеобщее обозрение видеоролик «Казнь двух человек». Запись начинается с подписи «Операция НСПР по аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана, 2007 год». Это съемка, на которой одного из парней обезглавливают, а второму стреляют в затылок. Нас же, помимо шокирующей записи, тревожит и еще одно обстоятельство. И мы даже не знаем, как с этим быть. А вообще, должны ли быть границы у интернета? Упаси Бог говорить о цензуре, но что делать, когда в это всемирное неконтролируемое пространство вливается вот такое видео? Еще понятно, что съемка может быть провокацией. Это говорит ответом. Вы там на Кавказе наших резали, так смотрите, как мы ваших кончаем. И тогда это неостановимая лавина. Видео за видео, око за око, смерть за смерть. А вот что пишет по этому поводу газета «Коммерсант». Видеоролик был размещен в нескольких файлообменных сетях, однако в понедельник днем был оттуда удален. Это могли сделать как администраторы сетей, так и те, кто его разместил. Сам ЖЖ, юзер «Антицыган», в комментариях заявлял, что ролик поступил к нему из анонимного источника. По данным поисковой системы Яндекс, вчера ролик с казнью был самой обсуждаемой темой в российском сегменте сетевых дневников. Не похоже, чтобы этот ролик был смонтирован. Он очень натуралистичный и похож на настоящий, заявил «Коммерсанту» руководитель специализирующего на борьбе с ксенофобией правозащитного центра «Сова» Александр Верховский. Могу предположить, что за ним стоят некие неорганизованные и неизвестные широкой публике люди. Название «Национал-социалистическая партия Руси» ранее не фигурировало нигде. Этим людям нужно было бы о себе заявить, и у них получилось это сделать. Трудно поверить, что никогда ранее не убивающие люди способны на такой конец. Это слова Александра Верховского, которые приводит газета «Коммерсант». Итак, правда, начинаем обсуждать и публикации, и сам видеоролик. Андрей, как вы считаете, вот «Комсомолка» одной из первых откликнулась на это событие. О видеоролике написали многие федеральные газеты. Но все же, вот, на мой взгляд, главная тема дня вчера этот факт не стал. А у вас к этой теме, как мне представляется, особое отношение?
Действительно особое, потому что меня больше даже заботит не появление как такового видеоролика. Мы уже напуганы огромным количеством подобных съемок, очень много их видели. Съемка ужасная, даже комментировать ее не буду. Мое человеческое отношение к этому плохое. Я не смог до конца даже досмотреть то, что в течение двух минут пытались продемонстрировать в интернете. Меня действительно больше шокировало то, что никто из интернет-сообщества не попытался остановить присутствие этого ролика в интернете. Мы даже брали комментарий у Яндекса, у представителей Яндекса, и нам сказали, что, ну, типа, что вы, мы к этому не имеем никакого отношения. Машина считает, выставляет рейтинги, раз больше всего посещаемся, значит, висит на самом верху нашей опросной, так сказать, топа. А мы цензуруем, типа, только мат, что тоже, на мой взгляд, неправда. Если набрать какое-нибудь матерное слово в интернете, много чего можно найти через любой поисковик. И меня больше шокировало то, что доступ к таким вещам, которые в другой ситуации запрещаются, например, насилие в фильмах, да, есть ограничения, порно-журналы, есть ограничения, какие-то шокирующие детские мультики и прочее, есть ограничения, реклама, помните, вот скандал с рекламой ЦУМа такой, да, он немножко такая хамоватая реклама была, тоже есть ограничения, есть какие-то статьи. Здесь, ну, непонятно мне, почему более суток этот ужас провисел в интернете в общем доступе, ведь туда могут зайти и дети, и кто угодно. С этой точки зрения, как справедливо написано в нашей заметке, интернет-пространство очень огромное, и, к сожалению, в вопросах, касающихся морали, нравственности и шокирующих насильственных каких-то вещей, совершенно неограниченное. Я долго жил при цензуре в годы советской власти, в том числе в газете «Комсомольская правда». Там были другие требования, и они касались чисто политических вещей. Но мне кажется, что запускать пространство бесконтрольное в нравственном плане – это очень серьезная вещь, подрывающая основу любого общества.
Илья Расулов, вы кандидат юридических наук, специалист в области интернет-права. И как все эти видеокадры соизмеряются с правом, с российскими законами?
Значит, я посмотрел и запись, и почитал вчера вашу статью, неплохая статья. Спасибо. И мои выводы заключаются в том, что первый момент, мы должны, во-первых, обсуждать эту проблему. Обсуждаем и влияем, и даже сейчас мы влияем на блогеров, на администраторов, на админов и на пользователей. Потому что многие перепечатают эту передачу, вот увидите. Влияя, мы таким образом воздействуем на пользователей и на владельцев сайтов, которые сегодня реально имеют власть в интернете. Потому что государство, это второй момент, о котором я должен сказать, государство и правоохранительные органы не могут и не способны в одиночку справиться с проблемами циркуляции информации в интернете, регулирования интернета. Тем более одно государство, Россия, это международная проблема. Сегодня у нас уже есть средства, может быть, неэффективные противодействия, борьбы. Есть конвенция о киберпреступности 2001 года, Будапештская, ее подписало более 40 государств, можете посмотреть, там определены составы преступлений. Есть хартия глобального информационного общества, есть декларация о свободе интернет-коммуникации, есть национальное законодательство России, доктрина информационной безопасности 2000 года, закон о связи, закон об информации, о персональных данных и так далее. И сегодня мы говорим о появлении нового права в этом пространстве, интернет право, которое, в общем-то, берет на себя возможности противодействия. Если будет возможность, я скажу, какие моменты могут здесь, в общем-то, каким-то образом пресекать такую деятельность. Я, в общем-то, также должен сказать, что у меня вот третья книжка на эту тему вышла уже в разных издательствах, и в «Норме», и в «Юнити Дан», и сейчас вот Московское бюро по правам человека в сентябре выпускает новую монографическую работу «Право и киберпространство», и адресую многих слушателей именно к этим работам, где определяются правовые основы вот этой деятельности в сети.
Мы более подробно поговорим об этом. Единственное, что ли, я вас попрошу употреблять больше понятных слов для наших слушателей, которые не всегда пользуются интернетом. А пока объявление.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу «Час прессы». Давайте поразмышляем над тем, кому сегодня выгодна вот эта вот шокирующая видеопубликация? Кому? Фашистующим молочкам, квазипатриотам, отдельным маргинальным политикам, строящим свою предвыборную программу на идеях ксенофобии, ну пусть даже безнравственным руководителям интернет-ресурсов, думающим о рейтингах только. Ну, кому еще? А вот тем, кто каким-то образом хочет взять под свой контроль русский интернет в предвыборный период. Илья Расулов, вообще можно ли взять интернет под контроль, иначе говоря, вести цензуру?
Ну, это больше, наверное, вопрос Тимуру, нашему собеседнику.
И вам, как специалисту по праву?
Теоретически можно, но в целом непродуктивно. И мы же сегодня говорим о чем? О том, что этот ролик появился в блогах. Блоги контролировать практически невозможно и не нужно. Их контролировать. Почему? Потому что это все равно, что контролировать вот бабушек, да, на улице, которые там разводят сплетни. Неэффективно контролировать блок пространства. Если вы хотите мне общий вопрос задать, можно ли контролировать интернет, невозможно контролировать интернет. Можно блокировать или каким-то образом цензурировать отдельную зону. Для сравнения, российская зона – это проценты всего общего интернета. Сегодня интернет – это в основном англо-американская, в общем, система. 86% серверов расположены в Северной Америке, да, и порядка 90% обменов осуществляется на английском языке. Поэтому блокировать на определенное время, как это, кстати, делается во многих региональных избирательных кампаниях, определенные сайты на определенное время путем договоренности с определенными владельцами этих сайтов, это возможно. Но цензурировать весь интернет невозможно и неэффективно. Потом это очень дорогая штука.
В связи с этим я хотел бы, чтобы вы прокомментировали сообщение некоторых агентств о том, что вот эта видеопленка появилась на ресурсе, который якобы находится в США. Вот объясните нам, как это такое могло произойти? Причем здесь США?
Теоретически, может быть, этот сайт хостится или располагаться, да, информация, не сайт, да, на каких-то зонах, принадлежащих американцам, да. Но тогда мы американцев можем обвинить во всем, да. Я еще раз повторяю, что доля американского присутствия, именно североамериканского, глобальная, эту систему развивали американцы. Они вкладывали деньги изначально. Потом она досталась нам всем, да, общим достоянием. Сегодня она, в общем-то, регулируется и финансируется общественными организациями, так скажем.
И контролируется.
Контролируется и плохой термин.
Адаптируется.
Нет, она зависит, вот так скажем, от многих общественных организаций. Но контролировать интернет одному государству, тем более России, невозможно.
Ну, следуя этой логике, можно, допустим, обвинить Германию в том, что преступление совершено на автомашине Mercedes, да? А виновата Германия.
На территории Германии.
Можно я ворвусь на секунду?
Да, Андрей Дядь.
Вопрос, на мой взгляд, состоит не в том, на чьей территории расположен сервер, который...
Да?
Да. Вопрос состоит в том, почему более 48 часов не было предпринято ни одной попытки вообще как-то блокировать это видео. Еще раз вот возвращаясь ко всему. Я очень хорошо знаю, например, что в Эмиратах, в арабских странах есть жесткий блок на определенные сайты, в частности, порнографические, секс-сайты там и так далее, и так далее. Просто интересовался интернетом там набираешь просто порно, допустим, в поисковой строке, и тебе выползает какая-то надпись на арабском языке, не знаю, но с этим запрещающим знаком, с кирпичом, как у автомобилистов. Вопросов нет и не обойдешь никак. Почему у нас...
Андрей, очень простой ответ. Другая система регулирования. Вообще страны Востока и Китай в том числе пошли по пути, да, не только Куба, у нас сейчас Белоруссия на примере тоже, пошли по пути, как вам сказать, жесткого воздействия на провайдеров. Это тоже вариант, да? Если вы мне дадите возможность, я вам расскажу о системах ответственности, которые существуют в мире. Можно воздействовать на провайдера. Проще всего найти какого-то, извиняюсь, козла отпущения. Он виден, да, этот провайдер, в отличие от пользователей. Uh-huh. Пользователей мы не можем контролировать. Виртуальная среда, вы можете иметь 1000 псевдонимов, и никто вам не должен запрещать это делать. А провайдер, вот он, есть, его можно привлекать. Поэтому вопрос в расстановке акцентов. Если мы хотим быстро регулировать эту среду, нужно, в общем, воздействовать активно на провайдеров. Но тогда мы ставим крест и вытаскиваем из розетки, да, всю систему как информационного обеспечения, так и электронной коммерции, и также услуг. Если мы хотим поставить крест на 3,5 миллиардов долларов в год, которые мы имеем от электронной торговли, именно эти цифры приводит Национальная ассоциация участников электронной коммерции, пожалуйста, можно воздействовать активно на провайдеров. Нет. Можно их выстраивать в отдельный ряд. Можно их заставлять цензурировать какую-то информацию. Технически сейчас, они не могут это
сейчас
даже сделать.
Сейчас буду ретроградом. Пожалуйста. Ретроградство мое будет звучать так. Я не призываю закрыть интернет и проверять каждое сообщение. Но поскольку существуют фильтры на мат, да, угу. должны быть существовать фильтры и на жестокие ролики.
И они существуют.
И так далее, и так далее. Тогда должна быть система, которая отслеживает это. И в каком-то правовом поле, понимаете?
Невозможно.
Иначе действительно мы растянем одеяло систему. Цензуры вообще на весь интернет, что, по-моему, было бы не то, что ошибка, а катастрофа. Это шикарная система обмена информацией. Великолепная совершенно.
Да.
Нам, журналистам, вообще подспорье колоссальное.
Да, и вы имеете возможность работать сейчас онлайн, и фрилансеры, и журналистика на удаленном доступе, кстати, процветает очень здорово. У блогеров есть положение, у них внутреннее положение есть удалять информацию российского содержания. И они, в принципе, должны это делать. И я вчера говорил с ребятами из управления К, из управления Р. Большинство этих роликов исчезло, в том числе, потому что, так скажем, блогеры прочухались. Им просто эксперты сказали, ребята, удаляйте. И они удалили.
Илья, подведите, пожалуйста, итог. Но для тех слушателей, которые не пользуются интернетом, угу. можно ли все-таки все это контролировать, цензурировать, редактировать?
Теоретически можно. Китай идет по этому пути. Он устанавливает глушилки. Но это дорогостоящая штука. И неэффективная штука. Всегда есть средства обхода.
Понятно. Тимур Музаев, и вам я тоже хотел адресовать тот вопрос, который уже задавал. Кому выгодны такие видеоролики? Конкретно, в частности, хочу вас спросить. Они выгодны тем, кто каким-то образом хочет взять под свой контроль, как говорил Илья, русский интернет предвыборный период?
Ну, в первую очередь, разумеется, появление этого ролика сразу же вызвало такую реакцию. Необходимо ввести цензуру. Необходимо контролировать, необходимо ввести цензуру именно государственных органов и особенно в предвыборный период. То есть тут же напрямую, значит, попытка введения цензуры связана, была связана с предвыборными проблемами. А вторая проблема, которая сразу же тоже возникла в связи с появлением этого ролика, это попытка дискредитации вот того сегмента, который обычно называют русский национализм. Появление столь зверского и садистского ролика, который, кстати, не первый и, в общем-то, вызывает несколько удивления, такая вот как бы реакция, что вот, дескать, первый ролик появился, и почему его не убрали. Это не первый ролик, уже в течение, по-моему, года выкладываются ролики, на которых люди, значит, вот типа скинхеды и хулиганы политические избивают, в том числе и забивают до смерти, значит, лиц, значит, китайской, вьетнамской, азиатской внешности. Вот. Просто вот последний ролик был, ну, побил все рекорды садизма и жестокости, а так это, в общем-то, уже не новость, и это давно выкладывается и давно как бы практикуется. И вот так называемые, значит, вот московские вот скиновская группа, лидером которой является Марцинкевич, тоже практиковала выкладывание таких роликов, и другие организации. Вот. Естественно, сразу возникает вопрос, что вот тот сегмент русского национализма, который не контролируется Кремлем, который не контролируется спецслужбами, он, естественно, мешает. И мне кажется, что здесь предстоит явная чистка рядов русских националистов. То есть те националистические организации, которые контролируются, явно контролируются как бы околокремлевскими группировками, ну, такие как Движение против нелегальной миграции, Поткина, Белова и вот прочие организации, явно управляемые, марионеточные, они, конечно, будут сохранены, оставлены и не подвергнутся репрессиям, вряд ли подвергнутся репрессиям. А вот те националисты, которые вышли из-под контроля, которые, значит, представляют как бы серьезную опасность в преддверии политических игр, в преддверии избирательных, сложных избирательных комбинаций, вот их, я думаю, сейчас зачистят, так сказать.
Тимур, а по поводу зачистки, а не могут ли зачистить и не националистические организации, например, просто оппозиционные, либеральные?
Но я думаю, что власти бы с удовольствием, скажем, всякие марши несогласных и значит, всякие оппозиционные радикальные движения попытались бы, значит, ну, присовокупить к этим организациям. Но это, в общем-то, такие довольно грубые попытки, они вряд ли будут иметь успех. Но вот сыграть на очередном разжигании межнациональных противоречий, попытаться спровоцировать, скажем, ответ еще кавказских каких-то группировок на это, да, и вот поиграть вот на этих страстях, я думаю, что здесь очевидно есть такие задачи, и вот в комментариях политических деятелей и средств массовой информации, которые близки к правительству, очевидно прослеживается, значит, вот эти вот два основных направления, это введение цензуры в СМИ и в электронных СМИ особенно, и, значит, зачистка правого националистического сегмента политической сферы России.
Это был Тимур Музаев, этнолог, политолог. Я зачитаю сообщение, которое приходит к нам на пейджер. Пишет нам слушательница Ирина. Так если какие-то ролики или сообщения время от времени исчезают из интернета, значит, какая-то цензура все-таки существует. Хотя против цензуры, конечно, это не беспредел, а запредел. И что-то не верится, что какой-то эдогеис явился в повинной. Я должен сообщить вот к словам Ирины о том, что на вот некоторых сайтах уже появилась информация, в частности, на сайте «Московский комсомолец», о том, что житель Адыгеи пришел в управление по борьбе с организованной преступностью и заявил, что является приверженцем социалистических идей. И он утверждает, что распространял в интернете видеозапись убийства двух человек, появление которой вызвало на этой неделе шокирующий общественный резонанс. Это информация сайта «Московского комсомольца», а распространила это сообщение агентство РИА Новости. Еще есть на некоторые сообщения. Даже у нас есть слушатели сегодня. Ну, интерес очень большой к этой теме. Я вижу, что нам дозвонились даже из Томска. Но мы сначала что сделаем? Мы сначала тогда послушаем краткие новости, а потом уже перейдем к вопросам слушателей. Я только напомню, что в эфире программа «Час прессы», и мы обсуждаем видеоролик, побывавший в интернете под названием «Операция национал-социалистической рабочей партии по аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана». А в студии заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов, специалисты в области интернет-права Илья Расолов и в области межнациональных отношений Тимур Музаев. Сейчас мы прервем, как я уже сказал, на краткую сводку новостей. А перед этим я проинформирую наших радиослушателей о том, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский. Он предлагает тему «Чего ждать от нового учебного года». В студии Радио Свобода заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин, а также заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамович.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском районе Грозного убит милиционер. Неизвестные выстрелили в него у районного отделения милиции. Ведется поиск преступников. В Новгородской области более 100 детей госпитализированы с пищевым отравлением. Все отдыхали в летнем лагере в Старорусском районе. Причиной отравления, скорее всего, стали недоброкачественные продукты. Недомогание дети почувствовали после ужина. В Москве задержано около 100 нелегальных мигрантов. Спецрейды проводились сегодня утром сотрудниками миграционной службы в районе Строгино и на проспекте Мира. В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда «Невский экспресс». Не менее 175 человек погибли и более 200 получили ранения при взрывах в иракском городе Катания. Смертники подорвали заминированные грузовики в районе, где живет курдская община езидов. В китайской провинции Хунань спасатели продолжают поиск 30 человек, пропавших без вести на месте обрушения строившегося моста. 29 строителей погибли. Афганские талибы и делегация Южной Кореи продолжают контакты об освобождении 19 южнокорейских заложников, однако прямые переговоры пока не планируются. На западе Германии в городе Дуйсбург полиция обнаружила тела 5 застреленных мужчин. 6-й раненый умер по дороге в больницу. Преступление совершено вблизи городской железнодорожной станции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отрицает, что его страна снабжает оружием афганских талибов. Об этом он заявил в Кабуле на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества собираются в Бишкеке в преддверии завтрашнего саммита. Сегодня состоится их неформальная встреча. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Час Эспрессо». У микрофона Олег Кусов. Уважаемый радиослушатель, напоминаю номера многоканального телефона прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вы можете также нам оставить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. А также отправляйте нам сообщение по электронной почте mail@radio-svoboda.ru и посылайте нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Слушатель Юрий из Томска на линии прямого эфира. Здравствуйте, Юрий. Задавайте вопрос. Юрий, вы нас слышите? К сожалению, связи нету, но зато у нас есть новые сообщения. Ирина, так, это мы уже прочитали. Также есть сообщение из... К сожалению, здесь вот наша техника, Илья,
не позволяет.
Еще, да, в отличие от того, что вы говорили, еще не позволяет читать некоторые вот аббревиатуры.
Ну, я могу сказать о юридической составляющей этой проблемы.
Да, вот к этому вопросу мы хотели перейти.
В общем-то, сегодня мы говорить не можем стопроцентно о квалификации по 105-й статье убийства, о чем идет речь в этом ролике, но мы можем однозначно сегодня говорить о 282-й статье, и не только, да, которую можно инкриминировать авторам, так скажем, тем, кто и снимал, и, наверное, размещал. Очень осторожно буду с своими заключениями, потому что, видимо, правоохранительные органы должны ставить точку. Идет проверка данного факта. Значит, что касается 105-й статьи, речь идет об убийстве по мотивам национальной и расовой принадлежности. Это пункт L, это достаточно серьезное преступление и серьезная санкция там от 8 лет до 20 лет и также пожизненное лишение свободы. Что касается 282-й статьи о разжигании, так скажем, которую можно вменить здесь, то здесь небольшая санкция, но в целом достаточно ощутима. Вот что касается юридической квалификации, я должен также сказать, что сегодня у правоохранительных органов есть все средства для того, чтобы идентифицировать или найти данных лиц, которые изображены на данном ролике или пленке, по старинке мы называем. Если сегодня наши органы не готовы к противодействию информационным войнам, да, а я этот ролик рассматриваю как прообраз, некий прообраз информационного оружия, который может быть использован на нашей территории, то мы здесь, конечно, не можем противодействовать. Потому что, допустим, если говорить о Соединенных Штатах, у них серьезно к этому вопросу и к информационной безопасности подходит. У них есть центр противодействия информационным войнам. У них есть эти категории, и информационное оружие, и информационная война, они закреплены в их законодательстве. Что касается нас, то мы сегодня, видимо, не готовы к противодействию данным информационным действиям, которые можно сегодня найти в интернете.
Андрей, я вижу, что вы тоже хотите по этому поводу высказаться. Давайте дадим слово Александру из Воркуты. Он дозвонился до нас. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, те владельцы сайтов или серверов, где положена такая противная человеческому роду информация, если их накажут, это будет козлы отпущения. Но ведь задача общества не допустить вообще распространения таких вещей. Значит, если на каком-нибудь живом журнале наверху будет стоять там адрес электронной почты, куда можно написать, просьбе удалите, пожалуйста, потому что у вас тут безобразие. И вот если владелец сервера откажет в этом, то потом можно будет с ним судиться, что он отказался в снятии информации, скажем, распространяющей призывы к насилию. И мы, общество добьется таким хоть какой-то цели.
Спасибо, Александр. Спасибо. Да, ваш вопрос понятен. Илья Расулова, вы юрист, вы специалист
в интернет-праве. На самом деле, я не на все вопросы знаю ответ, и наш слушатель должен меня простить, если я, может, не так отвечу. Значит, я говорил не о владельцах сайтов, а говорил о провайдерах, которые, в общем, на виду. Да? Владельцев иногда трудно найти. И вот в конце 2006 года МВД внесло проект закона. Я надеюсь, что он будет рассмотрен в Госдуме. Я много раз комментировал его, этот проект, о том, что владельцы все-таки обяжут идентифицировать себя, владельцев сайтов. Их тоже трудно найти. Что касается вот цензурирования априори, как вы предлагаете, это неэффективно. Вот вы должны смириться с тем, что в интернете возможен только лишь последующий контроль. Не априорный, а последующий. Вот смиритесь с этим. Это невозможно. Возможно, вам будет смириться с этим. Но вот я предлагаю все-таки за эффективный последующий контроль и за эффективное судебное преследование. Быструю процедуру. То есть, условно говоря, чтобы было понятно. Значит, мы блокируем этот сайт. Сразу блокируем, да. А потом они разбираются. Или эту статью мы удаляем, а потом уже быстро, в течение 2 суток, судья принимает решение. Но как только следствие или МВД решило, что этот сайт вредную информацию распространяет, мы можем и должны иметь возможность его сразу заблокировать.
Андрей Дятлов, пожалуйста.
Я хочу вернуться к мысли Ильи о том, что мы не готовы к информационным войнам. Вообще, с точки зрения юристов, не знаю, с точки зрения такого обычного обывателя, абсолютно мы готовы. Есть управление, которое может просчитать всю цепочку в обратную сторону, или максимально просчитать, да кто кому переслал, кто откуда пошел. Угу. Есть международные соглашения, по которым, даже если это кто-то за рубежом, мы можем затребовать объяснений. Значит, от тамошних властей там и так далее, и так далее. Почему это... Я помню, как гоняли сайт, значит, чеченский тот сайт наш, Кавказ, да? Вот. И мне кажется, мы рассматривали эту версию некой провокации в «Комсомольской правде» появления. Она состоит, в частности, на мой взгляд, и в том, что органы дознания и правоохранительные органы как раз и должны расценивать это как провокацию, в частности, и против них лично. У них есть все средства для того, чтобы найти, откуда что, значит, взялось и как это снималось. Я знаю, что вроде бы уже установили, что это Новосибирская область или по окрестности Новосибирска, что вроде бы съемки сделаны в разное время, там, сезонность, скажем, заставки весной, там, это сами съемки осенью. Можно по лицам попытаться опознать этих людей. И мы в «Комсомолке» тоже писали, кто знает, пожалуйста, вот фотография, попытаемся, да? Это вопрос, ну... Вообще говоря, вопрос политической воли, да, и вопрос профессионализма наших органов дознания. Если они это съедят как оплеуху, то, конечно, мы не готовы к информационной войне. Но, по-моему, все у нас есть для этого.
Тимур Музаев, поскольку давайте немножко уйдем немножко в другую область вот этой проблемы, я вас хотел спросить вот о чем. Вот у меня есть ощущение, что период президентства Бориса Ельцина, проблема ксенофобии в российском обществе не стояла столь остро, как она стоит сегодня. Ну, была другая проблема – сепаратизм, преобладали политические какие-то процессы. Вот пришел Владимир Путин, вот якобы решил эту проблему сепаратизма в России, но почему-то появилась проблема ксенофобии. Вот так ли это, на ваш взгляд?
Ну, нынешние власти, они как бы изгоняли беса силами дьявола, да? То есть они боролись с сепаратизмом, раздувая ксенофобию и, значит, сначала античеченские настроения, потом антикавказские. Сейчас пытаются играть на каких-то антигрузинских, то на украинских какие-то свои политические гешефты строить. Вот. Понятно, что решая вот мелкие сиюминутные политические проблемы, раздувая в то же время крупные какие-то межнациональные или межгосударственные конфликты, невозможно строить нормальную политику. Все равно вот эта провокация, она все равно выплывет на свет. И все равно, значит, сделав свой гешефт на этом, да, получив выгоду, эти правители получают такой негатив, с которым они далее не справляются. Ну, вот как с, скажем, Чеченской войной, которую, как бы, да, второй Чеченской, я имею в виду, которая была развязана для того, чтобы как бы провести выборы. Выборы провели, вроде все нормально, но зато Россия получила такой, такую проблему, такую рану кровоточащую, которую, в общем, последствия, которые ощущаются до сих пор. То же самое отношение с Грузией, да, когда нужно было решить какую-то проблему популярности того или иного политического деятеля, но отношения России и Грузии, которые, в общем, насчитывают столетия, в общем, получили тяжкий удар вот в связи с этим. То есть безответственность и какая-то сиюминутность политических деятелей приводит к возникновению серьезнейших проблем, которые невозможно потом решить какими-то двумя-тремя простыми ходами. А дело в том, что наши политические деятели, они, к сожалению, воспитывались в таких условиях и в таких, скажем так, структурах, где привыкли решать текущие тактические проблемы именно вот трехшаговыми операциями. А глобальные государственные проблемы такими операциями не решаются. И проблема ксенофобии, которая, в общем-то, не без участия некоторых государственных СМИ, государственной пропаганды раздувалась, теперь ее невозможно решить вот какими-то благими пожеланиями или постановлениями правительства и, значит, телодвижениями прокуратуры. Здесь это уже нужна целая государственная программа и, может быть, на многие годы, к сожалению. Вот. И здесь невозможно дать один рецепт, сказать, вот давайте сделаем так, и мы эту проблему решим. Здесь нужна воля, государственная воля, и здесь нужна разумная программа. Ни того, ни другого мы пока не видим. И если проблему эту загонять вглубь, если, значит, пытаться просто действовать исключительно репрессивными методами, то мы получим обратную реакцию, и ничего хорошего, в общем, из этого не получится.
Это было мнение Тимура Музаева и Илья Расулов. Продолжайте тему, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать тоже о вредной информации, которая посвящена в интернете ксенофобии и экстремизму. Безусловно, у нас есть закон 2002 года о противодействии экстремизма. 12-я статья там есть, можете посмотреть. Ну, эта статья, безусловно, не решает проблемы вот распространения такой вредной информации в интернете. Это ведет к тому, о чем я вчера тоже говорил ребятам из правоохранительных органов, к тому, что безусловно должна быть политическая воля и реакция правоохранительных органов. Почему? Потому что они получат потом не один ролик, а 10, если они будут бездействовать. И потом мы сейчас уже видим, очень просто, да, обвинить вообще кого угодно в этом, да, что вот именно эти органы сами да и разместили, да, для того, чтобы проверить, мол, да, на вшивость нас всех. Поэтому нужна активная реакция, и что, допустим, я вижу сегодня на примере западных стран, где доля пользователей намного шире и больше, у нас всего 22 миллиона активных пользователей, ну, примерно, да, интернета. Французские школьники что делают? Они снимают своих одноклассников, они договариваются, да, избивают их, а потом вывешивают это все в интернете. И мы к этому тоже, к сожалению, да, двигаемся вот путем вот таких вот роликов. Но нужно отдать должное, что французские блогеры активно удаляют такие ролики, активно удаляют. Другое дело, когда у тебя наплыв и большое количество таких роликов, не всегда можешь справиться. Но это элемент, как вот Андрей, мы уже говорили, это элемент, в общем, такой вот подготовки к новой агрессивной информационной войне, которую Россия, может быть, проигрывает, может, нет, но пока не готова. В правовом смысле не готова. Есть несколько работ, которые посвящены вправе информационных войнам, я могу вас адресовать к работе Владимира Лопатина, доктора юридических наук, который впервые, на мой взгляд, неплохо поднял эту проблему с точки зрения права.
Так считает юрист Илья Расулов. Я напомню, что мы продолжаем программу «Час пресс», у микрофона Олег Кусов, и обсуждаем видеоролик из интернета под названием «Операция национал-социалистической рабочей партии по аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана». В студии радио «Свобода» первый заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов, специалисты в области интернет-права Илья Расулов и в области межнациональных отношений Тимур Музаев. А к нам дозвонился Аркадий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Аркадий Михайлович.
Здравствуйте, уважаемые радио и ее приглашенные. Я хотел бы отметить, что термин «ксенофобия» сейчас настолько затаскан и так неправильно применяется, что налицо подлинная информационная кампания о том, что русское общество, оно полно ксенофобии, что вот его спасают замечательные гастарбайтеры, которые выполняют работу, которую русские не хотят делать, и что без них вообще все остановится. Разрешите мне дать справку. В Тамбове средняя зарплата...
Михаил Михайлович, пожалуйста, 3000... покороче, хорошо?
Кратко. В Тамбове средняя зарплата 3000 рублей. И, скажем, в Рязани то же самое. Вы что думаете, оттуда жители не хотели бы поехать сюда работать на стройке или подметать улицы за 15 тысяч рублей? Еще как бы хотели, но их сюда не допускают. Вот кто тогда распространяет эту ксенофобию? И кто на самом деле ведет пропагандистскую войну? Понимаете?
Аркадий Михайлович, спасибо большое за вопрос. Я могу только поделиться своим опытом. Я не говорю, что это тенденция, может быть, это только частность, но вот в моем подъезде убирает житель, уроженец из Киргизии. Он бывший учитель. Он, кстати, делает это прекрасно. Вы знаете, я не знаю, как он учил детей, но вот убирает он прекрасно мой подъезд. И я очень рад этому. Но как, на какое-то время он исчезал. Оказывается, у него какие-то были проблемы с регистрацией. И появилась какая-то русская женщина. Я не могу сказать, что она, допустим, чем-то хуже, лучше его, но убирала она хуже. Вот это я могу сказать откровенно. Илья Расулов, пожалуйста, прокомментируйте.
Нет, я комментировать не буду. Если Аркадий Михайлович может дать определение свое собственное ксенофобии, не по словарю, я с удовольствием сейчас посмотрю на пейджере.
Тимур Музаев, вам слово.
Что касается пропаганды ксенофобии, то достаточно посмотреть, вот, скажем, русский сектор интернета и русский сектор вот, живого журнала, то здесь у Аркадия Михайловича никаких вопросов, я думаю, ни у кого не возникнет, где распространяется ксенофобия, где пропагандируется ненависть к лицам другой национальности. Почитайте, посмотрите всех этих блогеров, которые призывают убивать, резать и так далее лиц другой национальности, другой веры. Причем это делается открыто, делается очень агрессивно и в массовом количестве. И никто на это внимания не обращает. И, значит, говорить о том, что там насаждается представление о ксенофобии, вы просто почитайте, посмотрите, что пишут, так сказать, наши соотечественники, и здесь всякие вопросы просто отпадут.
Это был Тимур Музаев, а к нам Валентин дозвонился из Рязани. Здравствуйте, Валентин, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотел сказать о том, я не говорю о призывах. Я говорю о самом факте публикования, значит, преступления. Было совершено преступление. О том, что оно совершено, было сообщено через интернет. Я не вижу в этом ничего совершенно преступного в факте сообщения, а не в призывах. Я бы хотел, чтобы все-таки не покушались бы на независимость сети и ее, так сказать, свободу. Иначе просто она перестанет функционировать. Спасибо.
Спасибо, Валентин. Андрей Дятлов, пожалуйста, вам.
Валентин, на мой взгляд, это мое личное и частное мнение. Даже если этот ролик был некой игрой, монтажом, вообще не похоже, да, вот мы с Тимуром обсуждали, абсолютно не похоже. Но, предположим, все было сыграно. Все равно размещение откровенно физиологического, шокирующего ролика в интернете позволяет требовать того, чтобы те люди, которые его снимали и размещали, тоже, наверное, были наказаны. Потому что это все равно, что вашим детям каждый вечер показывать несовершеннолетним маленьким, да, какой-нибудь ужастик, где отпиливают головы бензопилой там, и так далее, понимаете? Аналогичные вещи, по-моему.
Да, Лера, слово тоже хочу. В любом случае, добавить. Это провокация, да?
Да.
Так или иначе. У нас о фактах правонарушений сообщаются в определенные компетентные органы. Справляются они, не справляются, плохие, хорошие. Но у нас есть законная определенная процедура. Здесь мы видим элемент провокации, публичный причем. циничной, да, ну, это наши, так сказать, субъективные оценки. За такую провокацию есть, ну, вот так случилось, что в истории и в природе есть уголовный состав. Поэтому знал человек об этом, не знал, намеренно, не намеренно, он будет нести ответственность, если будет воля политическая его привлечь к этой ответственности.
К нам дозвонился Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег, слушаем вас.
Здравствуйте. Это я, да?
Да, это вы. А,
хорошо. Значит, у меня приятель был, член садомазохистского клуба. И вот он качал из интернета, там их навалом, ну, соответствующие ролики. И по этому поводу никто ничего, по-моему, не предпринимает. Это вот считается совершенно законно. Они не были зашифрованы никакими паролями. Их можно было открыто. Я просто потом его попросил компьютер этот забрать, с которого качали. Скажите, пожалуйста, вот как юридически это рассматривается?
Олег, давайте об этом спросим у юриста Ильи Расулова.
Сложно отвечать на вопросы. И еще раз повторю, я не знаю ответов на все вопросы, но приведу пример современной Франции. И примеры, которые я все время привожу насчет педофилии в интернете. Сложная проблема. Никто об этом пока не говорит. Но скоро заговорит. Увидите, через 3-4 года нас ожидают громкие судебные дела. Значит, что касается педофилов во Франции. Не в России, потому что в России эта тема пока под замком. Франция выделяет каждый год десятки миллионов долларов, 20, к примеру, миллионов долларов, для того, чтобы поймать всего 30 или 40 педофилов. Это сложная процедура. Их нужно спровоцировать, их нужно доказать связь юридическую, нужно определить, в общем, этого педофила. Казалось бы, такие большие суммы достаточно, да, чтобы всего привлечь к ответственности там 30-40 человек. Но еще раз повторяю и говорю, да, этим нужно заниматься. И Франция на правильном пути, даже если эта сфера неэффективная, даже если деньги впустую, все равно эта тема должна быть раскрыта и должны быть конкретные примеры судебной практики. Потому что если сегодня вы не будете этим заниматься, вы получите не 30 педофилов, а 300. Вот и все. Вот и ответ на этот вопрос.
Это было мнение Ильи Расулова. Так все же, давайте подведем такой итог промежуточный. Как все-таки добиться, чтобы и правопользователя не ущемлять, и исключить вот эти вот безнравственные, бесчеловечные материалы из интернета? Андрей, как вы считаете?
Ну, чисто можно ограничиться, допустим, призывом для начала, да? Господа блогеры, смотрите, во что вы играете, и вычищайте тех, кто мешает вам заниматься нормально блогами, потому что если машина государственная раскрутится против интернета, да, в первую очередь пострадают, конечно, блогеры, потому что там совершенно свободный язык, там вообще никаких ограничений нет. С другой стороны, второе решение, все-таки, мне кажется, сделать это дело прецедентным, дойти до конца, найти людей, которые это размещали, снимали и так далее, просто положить на это деньги, силы, таланты наших сыщиков и сделать это дело публичным.
Спасибо большое, Илья Расулов. Ну и вам тоже такое, такая возможность.
Я сегодня больше говорю, чем все, наверное, наши собеседники. Я за...
Вы специалист по интернет-праву.
Я за эффективный, еще раз повторяю, последующий контроль апостериори, за то, чтобы мы усилили наше управление, управление К и управление Р, в том числе финансово. Мы видим, что доля раскрываемости хорошая. Сегодня на 15%, ну, может быть, это шаблонные, да, цифры, на 15% по сравнению с прошлым годом раскрываемость этих преступлений, значит, улучшилась. Нужно сказать о том, что эти преступления, они носят латентный характер, то есть их очень трудно выявить, да, на самом деле. И те люди, которые там действуют, они обладают таким критерием, как сплоченность и организованность. То есть мы можем говорить о серьезной, тяжкой преступности здесь. И еще последний момент, о котором я хотел бы сказать, это то, что мы сегодня, юристы, стоим перед необходимостью гармонизировать свои отношения с другими странами. Это не российская проблема, это проблема интернациональная, и нормативной базы в этом плане нам не хватает. У нас есть конвенция о выдаче 1957 года, мы к ней присоединились. У нас есть также конвенция о помощи правовой. Нам сегодня необходимо, помимо договора о правовой помощи с США, где находится большое количество серверов, с которыми у нас проблема, нам необходимо также договор о взаимной выдаче преступников. Если мы этот договор заключим, это будет существенным и позитивным моментом для России, для того, чтобы привлекать.
Тимур Мазаев, что вас лично в этой истории более всего шокировало? Вот это именно такое вот бесцеремонное использование интернета или все-таки же такая серьезная межнациональная проблема?
Знаете, я здесь хочу просто обратить внимание на то, что на самом деле вот и интернет, средства массовой информации, и вот то, что называют живой журнал, да, блогер, стали очень мощным информационным и пропагандистским ресурсом. И многие вот пиар-компании, которые ведутся, особенно пиар-компании правого блока, вот Ставропольское дело, Конда пока, Омск, они в первую очередь начинались, инициировались через блоги, через живой журнал. И вот то, что вот эта вот нынешняя, в общем, явная провокация тоже началась через живой журнал, свидетельствует о том, что есть силы, и они очевидны, которые используют интернет-каналы и вот такое вот живое общение в интернете для проведения политических кампаний. И, видимо, накануне выборов это будет активизироваться. И, ну, к этому надо, с этим мы столкнемся обязательно, и к этому надо быть готовыми.
Это был мне Тимур Музаев, специалист в области межнациональных отношений. И я могу добавить к сказанному им, что меня тоже очень волнует проблема ксенофобии, национализма, как и всех, в общем-то, сегодняшних моих собеседников, как и всех, в общем-то, нормальных людей. И я считаю, что эта проблема очень опасна для России вот на этом именно этапе, для многонациональной страны. Но в то же время, ведь в мире накоплен очень большой опыт по борьбе с этими явлениями, как ксенофобия, фашизация молодежных организаций. И в разный период истории, в разных странах, в общем-то, удавалось решить эти проблемы благополучно. Я думаю, что и России следует пожелать вот так же справиться с этими язвами на своем теле. И еще какое наблюдение я вынес с сегодняшней беседы, что вот чем мы больше в стране говорим об экстремизме, тем нам меньше остается времени на обсуждение других проблем, например, социально-экономических. Нету их. Вот недавно я побывал в городе Благовещенске в Башкортостане, и там что? Люди мне так говорят, что нас уже пугали и международным империализмом, международным терроризмом. Но лучше нас пугать социально-экономическим благополучием. К этому мы больше готовы. И вот поэтому, как ни странно, я хочу закончить эту программу о ксенофобии вопросом, который очень часто слышу от простых россиян. Так закончились ли экономические реформы в стране? Когда и для кого они закончились? А в программе «Радио Свобода», я напомню, сейчас прессы принимали участие заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов, специалисты в области интернет-права Илья Расул и в области межнациональных отношений Тимур Музаев. С текстом программы вы можете ознакомиться на сайте www.svoboda.news.ru. Координатор программы Мария Ставни, продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Олег Усов прощается с вами, желает вам всего наилучшего. А примерно через минуту в нашем эфире информационная программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.